Жизнь каждого из нас в огромной степени определяется нашим мировоззрением. Мировоззрение – это система ценностей, которыми мы руководствуемся. Чаще всего мы не осознаем это подсознательно сформировавшиеся в нашем сознании и подсознании определенные вещи, которые мы считаем хорошим, что-то мы считаем не очень хорошим. И вот каждый раз, когда мы оцениваем ситуацию, каждый раз, когда мы чувствуем, то есть наши оценки, наши чувства, наши решения, они все исходят всегда из нашей мировоззренческой системы. То есть есть определенная призма, сквозь которую мы смотрим на мир. Мировоззрение, в свою очередь, определяется глубинными ценностями. То есть есть какие-то стратегические вещи, которые и создают из себя фундамент, нашей с вами жизни. Чаще всего, как я уже сказал, эти ценности они находятся глубоко в подсознании, и мы не можем их объяснить. Например, подавляющее большинство людей считает, что сильный не должен обижать слабого. А вот почему так, мало кто может объяснить. Но почему сильный не должен обижать слабого? Ну, потому что этот человек слабый, ну, понятно, слабый, но почему сильный не должен обижать слабого? Это связано с определенной системой ценностей, которая унаследована нами, мы ее получили откуда-то, которая говорит, что у сильного много силы, и поэтому он должен заботливо относиться к тому, кто слабее его и так далее. Люди, конечно, пытаются объяснить, найти объяснение, а кто сказал, чтобы сильный не обижал слабого. Вот. И, конечно же, есть только один ответ. Христиане считают, что Бог сказал. Бог сказал, и поэтому это так. И вот здесь мы приходим к глобальным ценностям. Дело в том, что разные люди имеют разную точку зрения относительно того, что же является основой всего, на чем построена жизнь. Например, гуманисты, они считают, что основой всего является мнение общества. Вот большинство людей так считают, и поэтому так. Но это не всегда правильно. Например, в нацистской Германии большинство людей считали, что евреев нужно уничтожить. Неужели это правда? Неужели это действительно так? Если большинство людей, неужели большинство обладает правом на истину последней инстанции? Мы видим, что нет в действительности. Зороастрийцы, представители других восточных религий, они утверждают, что все исходит из вечной борьбы добра и зла. Добро и зло вечное, и они, помните вот этот знак, инь и янь, вот, которые вот, они так пересекаются друг с другом, вот, и, в общем, нет никого, кто мог бы сказать, что добро не может существовать без зла. Но даже у них все равно они понимают, что добро лучше, чем зло. А вот кто сказал это очень сложно. Проблема такого подхода в отсутствии прочного основания. У людей нет прочного основания. Подавляющее большинство людей в мире, они живут, исходя из материалистического представления о мире. Это значит, что они считают, что Вселенная – это результат случайных соединений атомов, которые существуют вечно. У этого подхода ряд сложностей. Во-первых, он совершенно неразумен, ни с научной, ни с философской точки зрения. Для того, чтобы из хаоса появилась какая-то упорядоченная система, для этого нужна информация и сила, которая бы эту информацию способна была внедрить. Во-вторых, этот подход лишает морального основания вообще. Если наша жизнь – это обмен белковых веществ всего лишь навсего, то какая разница, как белковые вещества обмениваются они в живом человеке или в мертвом? Если жизнь – это просто обмен белковых веществ, то тогда все абсолютно теряет смысл. Кроме того, люди, которые придерживаются такой позиции, они непоследовательны. То есть, если они считают, что мир – это просто хаос, это просто вот случайно клетки так соединились, и поэтому вот так вот и получается сегодня жизнь на Земле, вот тогда невозможно вообще ничего сказать. Вот это правильно, а вот это неправильно. Просто невозможно, потому что если жизнь – это хаос, то тогда какая разница, каким образом этот хаос выражает себя. Тем не менее, большинство людей, они так не живут. Например, большинство атеистов или людей, которые материалисты, они считают, что убийство – это зло, нечестность – это плохо. Они пытаются добиваться справедливости в жизни. Почему они пытаются это делать? Потому что где-то глубоко в подсознании они все-таки претендуют на то, что есть универсальные законы. Я понимаю, что я сейчас говорю об очень сложных вещах. Причина, почему я говорю об этом, заключается в том, что мы сегодня начинаем новую часть жизни нашей церкви. Вот, я не знаю, сколько времени она займет. Мы начинаем сегодня изучать книгу «Бытие». Вот задача книги «Бытие» заключается в том, чтобы показать нам, что у всего есть основа. Эта основа определенная, конкретная, очень прочная, объективная. Более того, если мы не понимаем эту основу, от этого напрямую зависит наша с вами жизнь. Ваши решения, ваши эмоции – каким образом вы смотрите на самого себя? Каким образом вы видите цель и смысл жизни? Как вы оцениваете, день прошел хорошо или плохо? Как вы оцениваете то, что вы достигаете? Действительно ли благо или нет? Все это напрямую сводится к одной точке, к прочному основанию, к основанию, на котором мы стоим, на котором вы стоите. Конечно, есть разные люди с самыми странными представлениями. Например, издавна люди объясняли о том, что Вселенная создана или появилась в результате действия каких-то богов. Египетские верования считают, что люди, которые когда-то существовал хаос, а потом из этого хаоса появился один большой человек, потом этот человек разложился, из его сердца получились люди, из его печени получилась земля, из его почек получились деревья и птицы и так далее. Ну, мы понимаем, что это все бред, это сказки, и, конечно же, мы этому не верим всем. Мы понимаем, что есть совершенно иной подход, есть Божий подход, который говорит о том, что началом всего является Бог, который нас создал. И вот здесь мы приходим к очень важной точке. Когда мы говорим о том, что мы признаем, что Бог является основанием всего, мы говорим о том, что Бог в действительности, Он не только создал небо и землю, а Он установил порядок всего, как все должно существовать. Если вы знаете историю, то когда мы наблюдаем за развитием общества, каждое общество, которое пыталось взять контроль, или каждая идеология, которая пыталась взять контроль над обществом, они всегда обращали первое внимание на верование людей. Социалистическая революция, которая была в Советском Союзе, поставила одной из первых задач перед собой разбить в людях представление о существовании Бога. Это не потому, что им просто не нравится, что люди верят в Бога. Для этого есть определенная причина, мировоззренческая причина. Потому что если люди верят в Бога, который создал все и который установил порядок существования мира, то тогда эти коммунисты или большевики, которые были, они теряют инструмент управления людьми. Тогда Бог ими управляет. Вот почему агрессивная антирелигиозная пропаганда, мы видим, 20-е, 30-е годы. Вот почему миллионы священнослужителей были уничтожены. Это не просто так, это не просто террор, это идеологически направленный террор, в которого есть цель своя. Что-то подобное делал Гитлер в нацистской Германии. Он попробовал приручить церковь для того, чтобы церковь отказалась от Бога как основного авторитета, абсолютного авторитета, и просто оставить церковь, но чтобы у этой церкви не было фундамента, не было основания. Точно то же самое происходит сегодня. Сегодня идеология мира, в котором мы живем, она сфокусирована именно на этом. Верьте во что угодно, в какого угодно Бога, кроме авторитетного. Кроме того, который говорит, и то, что он сказал, действительно является законом, универсальным законом для всех. Вот почему это очень важно. Вот почему я решил взять время для того, чтобы мы могли посмотреть на то, что говорит Библия об основании. Я не знаю, сколько это займет времени, но мы попробуем подойти к этой книге несколько необычным образом. Я хотел бы начать с того, чтобы прочитать вместе с вами сначала три стиха из Евангелия от Иоанна. Евангелие Иоанна, первая глава. Откройте, пожалуйста, первые четыре стиха. Евангелист Иоанн, очень интересно, вот сейчас, когда вы будете читать, вспомните о том, что он был рыбаком. И даже о нем и о Петре когда-то сказали представители Синедриона, что они люди некнижные, то есть он был необразованным рыбаком. И вот то, что мы читаем в слова, которые говорит Иоанн, это в своей сути превышает глубину, мудрость и точность любого философа, который был до того или после того. Слушайте, что он говорит. Вначале было слово, логос. И слово, логос, было у Бога, и слово было Бог, оно было вначале у Бога, и все через него начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Причина, почему Иоанн говорит здесь слово, я поставил в скобках логос, потому что там стоит именно это слово в оригинале, причина заключается в том, что после всех сказочных представлений о происхождении мира появились философы, греческие философы, в частности, Гераклит был первый, кто эту идею выдвинул, которые считали, что Вселенная создана каким-то сверхразумом. И они выразили свое понятие сверхразума в этом слове «логос». Сверхразум, они понимают, что мир настолько полон информации, очень четко организованной информации, информации, которая управляет всем, и информация, она нематериальна. И поэтому они в своих догадках, они предполагают и говорят о том, говорили о том, что все появилось от какого-то логоса. Но даже они, вот эти люди, эти философы, они не смогли ответить на несколько главных вопросов. А кто стоит за всей этой высокоорганизованной информацией? А ответственны ли мы перед кем-либо? Это непосредственно вытекающий вопрос из того, что мы говорим. И вот евангелист Иоанн представляет, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И все через него начало быть, что начало быть. Несколько вещей, которые в этом утверждении ясны, которые нужно отметить. Во-первых, говорится, что было начало. То есть теории, которые говорят о том, что вся Вселенная циклична, она просто поднимается и падает, поднимается и падает. Библия ясно говорит, что было начало. Во-первых. Во-вторых, здесь говорится, что началом всего был Логос. В-третьих, здесь сказано, что Логос и есть Бог. В-четвертых, здесь сказано о том, что все, что начало быть, появилось в результате действия Логоса, в результате действия Бога. То есть здесь мы видим две категории бытия. Логос, который всегда был, и все остальное, что начало быть. Все, что произошло от него. Библия – удивительно точная книга, и она точнейшим образом отображает существующую действительность. Она – результат Божьего откровения, которое получено посредством специального действия Святого Духа, Богодухновенности. Вот. И вот в этом месте евангелист Иоанн выражает вот эти четыре стиха. Это краткое обобщение всего того, о чем сказано в книге «Бытие». Давайте мы вернемся в книгу «Бытие». Откройте, пожалуйста, эту книгу и, пожалуйста, берите ее с собой, потому что мы будем уделять ей внимание достаточно много в следующие недели. Вот как Библия начинается. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Смотри, опять начало. Библия опять говорит о начале. Кстати, книга «Бытие» в оригинале, в еврейском оригинале, называется «Берешит». «Берешит», то есть «начало». В еврейском оригинале Библия называется «начало». По-английски она называется «Genesis», или это происходит от латыни «Genesis», что в свое время, в свою очередь, произошло или взято из греческого языка. И вот это слово «genesis» или «генесис» – это слово – перевод одного еврейского слова, которое повторяется на протяжении всей книги «Бытие» много раз. Это слово «толедот». Слово «толедот», которое на русский можно перевести как «происхождение» или «источник». То есть книга «Бытие» – это книга начала и книга происхождений. И Бог неспроста помещает эту книгу в самое начало Библии для того, чтобы каждый раз, когда люди читают Библию, они начинали с того, чтобы снова посмотреть, вот что является началом. Если вы упустили начало, вы можете быть верующим человеком, но вы всегда будете слабым верующим человеком. У вашей веры не на что будет опереться. Вы всегда будете дезориентированы в своей жизни. Это слово «происхождение» встречается в ряде мест. Я вам покажу несколько примеров. Бытие, 2 глава, 4 стих написано. «Вот происхождение неба и земли». При сотворении их в то время, когда Господь Бог создал им. Слово «происхождение» – «талэдат». Вот происхождение. Это же слово встречается в 5 главе Бытия, первые 2 стиха. Вот родословие. Здесь переведено то же самое слово, переводится по-другому, как родословие. В действительности происхождение. Вот происхождение или «талэдат» Адама, то есть происхождение родословия Адама, откуда Адам появился. 10 глава, 1 стих. Вот родословие сынов Ноевых. Слово родословие – то же самое слово происхождение или талэдат. Подобных мест в книге Бытия можно найти еще с десяток, то есть она вся представляет нам вот происхождение этого, вот происхождение этого, вот происхождение другого, вот происхождение третьего. То есть нам нужно для того, чтобы научиться правильно мыслить, нам нужно знать, откуда все появилось. Что является источником этого? В чем смысл существования Вселенной? Для чего существуем мы, вы и я? Кем и как управляется Вселенная? Каковы основные ценности жизни? Каждый из этих вопросов имеет гигантскую практическую значимость. Как я уже сказал, от этого зависит, от того, как вы отвечаете на эти вопросы в действительности. От этого напрямую зависит ваша жизнь, как здесь на земле, так и в вечности. Именно эти вопросы апостол Павел ставит главными вопросами, когда он проповедует в Афинах. Помните, он отвечает прежде всего на вопрос, кто такой Бог, для того, чтобы потом говорить об Иисусе Христе. То есть непонимание основания мира. Невозможно правильно понимать природу людей, невозможно правильно понимать историю, невозможно правильно понимать спасение. Невозможно правильно понимать, what's going on, что происходит сегодня со мной в жизни. Не понимая бытие или недооценивая его, невозможно иметь правильную картину мира. Невозможно понять и оценить самого себя сейчас, в этой точке. Без правильного понимания книги «Бытие» невозможно правильно оценивать окружающую нас действительность, определять курс действий, оценивать, куда движется мир и так далее. В книге «Псалтырь» в 10-м псалме, в 3-м стихе очень важные слова. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Сегодня мы живем в мире, когда огромной атаке, массированной атаке подвержены основания. И когда основания разрушены, бесполезно говорить человеку, приди к Богу, поклоняйся Богу, когда человек не понимает, кто такой Бог вообще. Когда у человека постепенно выкрали правильное представление о Боге, правильное представление о реальности и заменили его чем-то. Вот почему нужно изучать книгу Бытия. Сегодня мы сделаем общий обзор этой книги. Я постараюсь это сделать достаточно кратко. Общий обзор, который выражен в двух основных плоскостях. Книга Бытия имеет две цели. Первая цель – книга Бытия открывает нам реальность Бога. Она рассказывает нам о том, кто такой Бог. Вот человек, который живет на земле, который не знает, который смотрит на окружающий мир, он открывает книгу, он открывает Библию, и он вот здесь в Библии должен увидеть Бога, он должен понять, кто такой Бог. Кто тот, кто сотворил все? Кто тот, кто является главным авторитетом в жизни? Кто тот, кто однажды спросит с тебя и с меня? Это первая задача, которая стоит перед книгой Откровения, вернее, книгой Бытия. Вторая задача. Книга Бытия открывает нам реальность или объясняет реальность происхождения мира и всего того, что во Вселенной. И мы сегодня посмотрим на эти две плоскости кратко, для того, чтобы увидеть общую картину. И потом, со следующего воскресенья, если Господь позволит, мы углубимся для того, чтобы каждый из этих элементов, каждый из этих деталей, поговорить о них подробно. Итак, открывает книга Бытия, открывает реальность Бога. Любая книга Библии, прежде всего, открывает нам Бога. Почему? Потому что это очень важно. И будучи книгой основ, книга Бытия это делает в особенной степени. Причина этого в следующем, друзья. Каким образом вы представляете себе Бога в огромной степени определяет, кто вы и какой будет ваша жизнь. Мы уже говорили сегодня о различных языческих представлениях о Боге, которые представляют его человекоподобным или безличностным каким-то существом. Такой Бог не может быть основанием жизни. Такой Бог не может решать жизненных проблем. И нужно добавить одну очень важную вещь. Такого Бога нет. Таких богов просто нет. Книга Бытия рассказывает о совершенно ином Боге. О Боге, который невозможен с человеческой точки зрения. И сейчас мы посмотрим на несколько главных характеристик Бога Бытия, о том, что Бытие говорит о Боге. Как я уже сказал, мы сделаем это очень кратко, для того, чтобы потом мы могли остановиться немножко глубже. Самое первое, что Бытие говорит о Боге, о том, что Он самосуществующий Бог. Это очень важно понять, потому что атеисты, разные люди, которые пытаются возражать, спорить с верующими, они часто задают вопрос, а кто создал Бога? Если все имеет первопричину, все появилось от какой-то причины, то тогда, значит, и Бог должен был иметь какую-то первую причину. Так вот, реальность заключается в том, что Бог по своей природной характеристике, по сути того, кто Он есть, самосуществующий. Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог». Очень важная фраза. Первое, о чем говорит Библия, «Бог – начало всего». Это совершенно очевидно. Мы уже говорили об этом, цитируя Евангелие от Иоанна. Это первое, что нужно понять. Бог – не случай, не эволюция, не великан разложившийся, не Зевс, не какие-то другие сказочные существа. Реальный Бог является источником и началом всего. Все через Него начало быть, что начало быть. В первой главе говорится о Боге как об источнике всего творения. И в начале второй главы Моисей начинает нам рассказывать характер этого Бога немножко. Посмотрите 4 стих. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал небо и землю». Если вы внимательно читаете первую главу книги Бытия, то вы увидите, что на всем этом этапе, вернее, в течение всей первой главы употребляется слово «Бог» в еврейском языке «Элохим». И вот здесь, в 4 стихе, появляется еще одно слово «Господь Бог». Слово «Господь» – это «Яхве». Вы слышали об этом слове, мы уже неоднократно говорили «Яхве» или «Иегова». Оно означает «сущий». Это слово в еврейском языке построено на глаголе «быть». Вот почему, когда Бог представляет себя Моисею и через него народу израильскому, Он объясняет свою природу именно своим именем. Посмотрите, и сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя, что сказать им?» Бог сказал Моисею, «Я есть сущий». По-английски переводится «I am who I am». Вообще слово «Яхве» очень трудно перевести. Кстати, это имя считается настолько святым у евреев, что они его не произносят, его запрещено произносить. Они всегда, когда доходят до Яхве, они всегда говорят «Адонай». Причина того, что это имя само настолько величественно, настолько славно, что к нему невозможно подойти. Как я уже сказал, это имя построено на глаголе «to be», на глаголе «быть». Вот. И его главная сущность, главная идея, я думаю, на русском языке точнее всего передается «я есть сущий», то есть существующий сам по себе, не зависящий в своем существовании ни от кого и ни от чего. Опять-таки, как я вам уже сказал, это только краткая презентация всего, о чем мы будем говорить подробно. Кстати, следующая проповедь, если Господь позволит, следующее воскресенье будет полностью посвящена вопросу существования Бога. Мы подробно будем смотреть на Бога сущего, на то, что это значит. Второе. Книга Бытие представляет нам Бога суверенным Богом. Что значит суверенность? Суверенность – это полная независимость. Нет никого во Вселенной, нет ничего, нет никакой организации, никакой группы людей, ангелов, бесов или кого-либо угодно, кому Бог был бы подотчетен. Бог сам абсолютно имеет все право и все возможности делать то, что Он считает правильным. Вот в этом смысл суверенности. Это реальность. Люди могут спорить, философы выдвигают разные теории. Нет, так не может быть, а вот так должно быть, а вот по-другому должно быть. А вот так, как философы говорят, не соответствует реальности. Бог делает то, что хочет. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кто-то спорит, кто-то бунтует, кто-то говорит, что нет, мне не нужен такой Бог. По-разному люди реагируют. Но реальность говорит о том, что God is sovereign. Бог абсолютно суверен. Он не спрашивает ни у кого то, что ему делать. Именно таким представляет нам Библия Бога. Бытие 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог, что свет, что он хороший, отделил Бог свет от тьмы». Мы будем об этих стихах еще говорить подробнее, когда будем говорить о творении. Но посмотрите, насколько Бог могущественен. Вот здесь показано, что Он делает так, как Он хочет. Вначале Бог сотворил небо и землю. Здесь сказано в общем слове, Бог принимает решение, и Он это делает. Во-первых. Во-вторых, здесь сказан процесс. Тьма над бездной, Он делает это посредством своего Духа. Дух Божий носился над водою. По-английски это будет, давайте посмотрим, какое здесь слово в английском. Spirit of God was moving over surface. Носился это не в смысле быстро летал, носился в смысле вот как наседка, он вот как бы окружал эту воду. То есть здесь описан процесс. Бог посредством Духа что-то делал с материей, так что из нее появилась земля. Опять-таки дальше говорится, и сказал Бог, да будет свет. То есть Бог генерирует, Он не просто лампочку включил, Он создал само явление света. Опять-таки, все это говорит о огромнейшем уровне возможностей, которые есть у Бога. То есть мы-то функционируем в рамках земли, в рамках света, в рамках силы притяжения, в рамках материальных ограничений, в рамках законной природы. А Бог тот, кто все это создает. Он создал так, как хочет. Он создал так, что дважды два – четыре. И никто не может этого поменять. Нет никого, кто мог бы состязаться с Богом. Вернее, есть много людей, которые состязаются с Богом, но нет никого, кто мог бы сделать это успешно. Вы можете сколько угодно быть недовольными тем, как Бог создал Вселенную. Вы можете сколько угодно быть недовольными, каким Бог создал вас, высоким или низким. Это не изменяет ровным счетом ничего. Почему? Потому что Он решил, и Он у вас не спросил. И Он ни у кого другого не спросил. Бог суверен. Бог творит мир так, как считает нужным. Дальше мы читаем Бытие. Бог провозглашает суд над согрешившими людьми. И делает это так, как считает нужным. Бог изгоняет людей из рая. Бог уничтожает землю потопом. Он решил, и Он это сделал. Бог смешивает языки людям в Вавилоне, лишая их способности кооперировать. Бог избирает Авраама и заключает с ним завет. Опять-таки, он сам решает это. Бог по своей воле ведет Исаака, Иакова, Иакова сложным, сложнейшим путем, достигая определенной им цели. В этом основа бытия. Книга Бытия представляет нам, что Бог там рулит во всем. Третье, что мы видим в книге Бытия о Боге, это Бог творящий. Книга Бытия представляет Бога творцом. Бог творит. Вначале сотворил Бог небо и землю. Он производит вселенную из ничего, из невидимого производит видимое. В этом его главное отличие от людей. Люди созданы по образу и подобию Божьему, и они могут творить, но только из того, что уже создано. Люди не могут творить из ничего. Бог творит из ничего. И не просто Он творит из ничего, а Он, как я уже сказал, создает всю систему закона, в рамках которой существует все то, что создано. Эта система законов держит всю Вселенную. Более того, Бог творит Словом. Это еще один очень важный аспект. О нем мы еще поговорим, когда будем говорить об этой части. Бог творит Словом. Слово – это информация. Информация, которая обладает мощнейшей силой. Опять-таки, когда мы говорим о библейском объяснении реальности, библейское объяснение реальности, оно очень точно соответствует наблюдаемой нами действительности. Когда мы смотрим на то, что нас окружает, мы видим, что Библия – это единственная книга, которая объясняет. Он творит Словом. Посмотрите, Бытие 1.3. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так». Он сказал, и стало так. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Подобными утверждениями полна 1 глава, 11 стих. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя». Опять-таки, мы не можем понять всей сложности того, как Слово Божие действует, но у него есть вполне объяснимый для Бога, для нас непонятный, но для Бога вполне объяснимый механизм, как его Слово фактически заставляет землю произвращать зелень. И произвела земля зелень. Траву, сеющую семя, заметьте, породу ее. Он не просто трава везде полезла. Нет, есть трава, есть дерево, а есть кустарник. Есть дерево одного типа, есть дерево другого типа. Породу ее. И дерево, приносящее плод, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. То есть Бог творит словом, Бог творит разнообразно, Бог творит могущественно, Бог творит мудро, Бог творит упорядоченно, Бог творит последовательно. Опять-таки, обо всем этом мы будем говорить, если Бог позволит. Четвертое. Бог, представленный в бытие, это личность. Это еще одна очень важная особенность. Откуда мы это видим? Вот нас пытаются даже греческие философы, которые намного выше этих всех тех, кто верит в мифы, они говорили, что есть сверхразум, но они отрицали его личностный характер. Библия говорит о том, что Бог представляется личностью с самого начала. Во-первых, откуда мы видим? Он говорит. «И сказал Бог», 20 стих мы читаем. Более того, Бог оценивает. 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода по роду, и всякую птицу, пернатую по роду. И увидел Бог, что это хорошо». То есть Бог творит словом, Он говорит, и от слова Он говорит, от слова появляется творение, и он может посмотреть и оценить, и Он принимает решение, это хорошо. Знаешь, Бог благословляет. 22 стих, «И благословил их Бог». Для того, чтобы благословлять, это может делать только личность. Бог принимает решение. 1 глава, 26 стих, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему». То есть, смотрите, здесь речь идет о решении, совещании внутри Божественной Троицы, в которой принимается решение, оценивается ситуация, принимается решение, в соответствии с этим решением осуществляется действие. Это личность. Дальше, Бог повелевает. 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуй». То есть Бог как личность, Он говорит, Он оценивает, Он благословляет, Он принимает решения, Он творит, Он повелевает. И мы можем этот список продолжить. Бог общается. Помните, общается с Адамом и Евой. Бог вступает в завет. Мы видим завет Ноев, завет Авраамов. Будем говорить об этом еще. Бог судит. Бог наказывает. Все это говорит нам о Боге, как о личности. Пятое. Характеристика Бога, которую мы видим здесь в этой книге, это святой Бог. Бытие представляет Бога святым. Что это значит? Святость – это абсолютная степень совершенства во всех сферах бытия и деятельности. То есть это полное отсутствие каких-либо недостатков, это полная несовместимость со грехом. Абсолютная несовместимость, абсолютная точность Бога. Именно об этом Бог предупреждает первых людей. Вторая глава Бытия, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Бог говорит о недопустимости греха, причем об абсолютной недопустимости греха. Слово «смертью умрешь» можно перевести на русский язык как «абсолютно точно умрешь». У тебя нет шансов не умереть. Это все равно, как на столбе высоковольтного напряжения стоит знак «Не влезай, убьет». И там, знаете, молния, череп там ставят иногда. Смысл этого в следующем, что если ты прикоснешься к высокому напряжению, ты погибнешь, у тебя нет шансов выжить. Вот это то, что Бог говорит Адаму и Еве. Он говорит, смертью умрешь, абсолютно точно умрешь. И на протяжении всей книги мы видим подтверждение этих слов. Бог изгоняет Адама и Еву из рая. Кто-то может соглашаться, не соглашаться, но в этом природа Бога. Бог уничтожает первый мир потопом. Бог поражает огнем и серою Содом и Гоморру. Мы видим, как от начала и до конца Бог праведен, Он абсолютно справедлив, с Ним невозможно спорить. Всякий, кто восстает против Него, обязательно будет поражен, Бог обязательно воздаст. Всякое нарушение Божьих стандартов обязательно будет наказано. Об этом книга Бытия. Шестое. Бытие говорит нам о том, что Бог – это добрый Бог. Посмотрите, то, что Он делает, хорошо. Третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что Он хорош». Если вы читаете дальше всю эту книгу, то там на протяжении этой книги 7 раз сказано «хорошо». Бог творит и говорит «хорошо». Дальше творит и опять говорит «хорошо». 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день 6». Бог творит добро. И даже тогда, когда люди, попав в дьявольскую сеть, восстают против Него, Он все равно заботится об их благе. Помните, Он шьет одежды Адаму и Еве. Те, которые смертью умрут. Те, которые посягнули на Его святость. И не только Он шьет им одежду, а Он, помните, сразу же говорит, однажды я приведу спасение от семени жены. Бог показывает, что Он удивительно добрый. Мы видим на протяжении всей книги Бытия, читайте внимательно его отношение к Аврааму, Исааку, Иакову, Иосифу. И мы поражаемся, насколько Бог долготерпеливый, насколько Он добрый. И самое последнее. Бытие показывает, что Бог спасающий Бог. Бог спасает Адама и Еву после грехопадения, обещая им спасителя. 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бог спасает Ноя, помните, тогда, когда все разложившееся человечество уничтожается. Бог спасает Авраама от поклонения лжебогам, выводя его из Ура Халдейского. Бог спасает Исаака, послав овна для принесения в жертву, тогда, когда должен был его Авраам принести в жертву. Бог спасает Иакова от его собственных попыток устроить свою жизнь, добиться успеха хитростью. Бог спасает Иосифа от зла, которого хотели сделать ему его братья. от зла жены Потифара, от безразличия виночерпия, помните этого, который забыл о нем. Бог спасает Израиль от голодной смерти, в конце концов. Бытие 50 глава 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро», говорит Иосиф. Итак, верни-ка, пожалуйста, еще раз этот список из семи качеств. Вот каким представляет нам книга «Бытие Бога». Во-первых, это самосуществующий Бог. Во-вторых, Он суверенный. Во-третьих, Он творящий. В-четвертых, Бог – это личность. Дальше – это святой Бог, это добрый Бог и спасающий Бог. Именно об этом Боге мы будем говорить, когда мы будем исследовать эту книгу. И теперь несколько слов о второй грани этой книги. Она не только нам открывает Бога, эта книга еще нам объясняет происхождение и смысл Вселенной. Это нужно нам для того, чтобы мы могли знать, как ориентироваться здесь на Земле. Это единственное объяснение, существующее вообще в природе, которое позволяет нам видеть целостную картину мира, которая соответствует существующей реальности. Как я уже сказал, возьмите Библию, исследуйте ее и сравните с любой другой моделью. Я, кстати, специально сделал. Сейчас вот, готовясь к этой проповеди, я специально перечитал разные теории происхождения Вселенной. Друзья, Библия – единственная книга, единственная теория, единственная система, которая то, что она говорит, соответствует тому, что мы видим реальности, которые нас окружают. Несколько главных элементов, которые представлены в Библии. Во-первых, это происхождение неба и земли. Книга «Бытие» рассказывает о том, что небо и земля созданы Богом. Это очень важно. Он владелец земли. Вы понимаете, что тот, кто создал, он владеет тем, что создал. Это нужно понимать. Он генеральный конструктор Вселенной. Он определил ее природу, какая она есть. Он установил законы, в соответствии с которыми она существует. Он определил параметры существования. Он определил цель и смысл. Друзья, Вселенная не гелиоцентрична, как некоторые люди предполагали, что она вокруг Солнца вся. И не геоцентрична, то есть Вселенная не вокруг Земли вращается. И не человекоцентрична. Вселенная богоцентрична. И вот только тогда, когда мы понимаем, что Бог создал землю и для чего Он создал, у нас будет правильное отношение к земле, к природе. Мы не будем молиться на природу. Мать-земля, Mother Earth, Mother Nature для многих людей. И в то же самое время мы будем заботиться о ней достаточно в соответствии с тем, как Бог это создал, как Бог это поручает для нас. Это очень практично. Второе. Библия объясняет, Бытие объясняет происхождение людей. На протяжении истории человечества философы постоянно пытались отвечать на вопрос, кто мы? What is our identity? Кто мы? Какая наша идентичность? Что значит по-настоящему быть человеку? Библия говорит о том, что человек является носителем образа и подобия Божьего. Подобно Богу, человек – это личность, способная думать, чувствовать, желать, оценивать, принимать решения, действовать. Это радикально отличает людей от животных. Вот почему теория эволюции совершенно не соответствует действительности, потому что мы имеем дело не просто с высокоорганизованным животным, как это пытаются нам представить человека. Мы имеем дело совершенно с иным типом творения. В то же самое время это означает, что мы не принадлежим себе. Люди не могут сами решать, кто они. Они созданы Творцом, который определил их цель, и не только. Творец определил смысл, для чего мы живем на земле. Дорогой друг, Творец определил смысл, для чего ты живешь на земле. Чем точнее ты поймешь его, и чем гармоничнее ты будешь жить с этим смыслом, тем легче будет твоя жизнь, тем эффективнее, тем плодотворнее, тем богаче, тем благословеннее будет твоя жизнь. Библия объясняет. Более того, создавая людей, Бог создал мужчину и женщину. Здесь явно подчеркивается, мужчину и женщину сотворил их. Это еще одна гигантская истина, которая подвергается массированным атакам сегодня. Сегодня так называемое прогрессивное человечество утверждает, что понятие мужчина и женщина – это всего лишь навсего продукт социального воспитания. Поэтому они пытаются убедить всех, что каждый человек сам вправе решить, кто же он, она, он или оно. И, к великому сожалению, это все больше и больше становится мейнстрим, то есть это становится общей теорией все больше. Очень распространенной, принятой многими-многими людьми. В противовес этому Библия, книга «Бытие» ясно говорит, мужчину и женщину сотворил их. У Бога есть дизайн мужчины, мужественность и дизайн женщины. Вот почему этот стих из 10-го псалма, когда разрушены основания, что сделает праведник? Вот почему сегодня основания разрушаются. Разрушается право Бога определить эту реальность, и потом после этого разрушается сама реальность, реальность того, кто мужчина, кто женщина. Кроме того, бытие объясняет происхождение семьи, человека вообще, мужчины и женщины в частности, и отношения между мужчиной и женщиной. И Библия представляет ее природу, один мужчина, одна женщина всю жизнь. Библия объясняет, или бытие объясняет ее предназначение. То есть семья – это наилучшее место радостного служения друг другу. Семья – это наилучшая среда общения мужчины и женщины. Семья – это инструмент появления на свет новых людей. Семья – это отражение отношений Иисуса Христа и Церкви. Кроме того, бытие объясняет нам происхождение греха. Еще одна очень важная часть реальности. Книга «Бытие» представляет нам очень логичное, рациональное и соответствующее действительности объяснение наличия проблем в мире. В мире есть проблемы. Мы живем в мире, который очень сложен. С одной стороны, он прекрасен. Так много благ всяких, самых разных. Красота, гармония. Самые разные формы удовлетворения, наслаждения, любовь, забота, добро, внимание, принятие, взаимная поддержка, сердечное тепло, посвящение. Это только несколько качеств, которые раскрывают нам радость творения, радость жизни в мире. Или же посмотрите другие разновидности красоты. Красота звуков, красота природы, могущество природы, которое мы видим, красота людей. Красота характеров, красота творчества. Этот список можно продолжать очень долго. Вселенная красива, прекрасна, в жизни много прекрасного. Но в то же самое время вот это все прекрасное, оно омрачено чем-то. Вместо гармонии мы видим конфликты. Вместо того, чтобы получить удовлетворение от творческого процесса, нам всегда что-то мешает. Мы живем в мире, в котором есть боль, катастрофы, болезни, смертельно опасные болезни, смерть, в конце концов. Мы живем в мире, в котором погода часто не такая, которая нам нравится. Мы живем в мире, когда люди поступают и своими поступками несправедливы по отношению к нам. Когда одни люди притесняют других людей, когда они делают зло, когда они эксплуатируют людей, когда унижают других, когда они насмехаются над другими, когда они просто take advantage, то есть они берут и заставляют их делать то, что они хотят. Это все на той же самой земле происходит. И вот философы, разные религиозные деятели, когда они смотрят на вот эту радикально противоположную картину, они пытаются как-то это совместить, make sense out of it. Почему так? Библия – единственная книга. Книга «Бытие» отвечает нам на этот вопрос. Она говорит о том, что Бог создал мир прекрасно, но появился грех. И грех стал причиной всех этих проблем. И нам нужно это понять. И книга «Бытие» объясняет нам, что такое грех, как он появился, в чем его природа, в чем практическое выражение греха. И самое большое – как бороться с грехом. Только Библия дает нам полноценное объяснение проблемы скорби в мире. Проблемы зла. Почему зло есть в мире? Объяснение этого в своей сущности представлено в книге «Бытие». Четвертое. Библия рассказывает нам не только о происхождении неба и земли, не только о происхождении людей, но не только о происхождении греха, но и о происхождении цивилизации. Это еще одно очень интересное явление, которое в книге «Бытие» уделяется несколько глав. Четвертая глава, вторая половина. Дальше мы видим люди перед потопом. Дальше мы видим Содом и Гоморру. То есть мы видим развитие цивилизации. Цивилизация – это не просто технологическое явление, это еще и духовное явление. И Библия объясняет смысл цивилизации, почему она стала возможной. И Библия объясняет, как к ней относиться, это хорошо или плохо цивилизация. Опять-таки, книга «Бытие» представляет нам основы этого. Вот почему я говорил в самом начале, хочу повторить это снова, что если вы не знаете книгу «Бытие», если вы всерьез не воспринимаете того, что она говорит, вам очень трудно построить прямо практические, конкретные отношения к конкретным явлениям, с которыми мы сталкиваемся. Кроме того, пятое, Библия, книга «Бытие» объясняет нам происхождение народов и государств. Это еще одна важная часть жизни Земли – нация. Какое место должна занимать нация, национальность моей жизни? Должен ли я быть патриотом? Своего государства, своего народа, своего языка и так далее. И вот здесь огромная палитра мнений, во-первых, и, во-вторых, огромное море проблем на фоне этого. Книга «Бытие» объясняет нам. Она объясняет, почему существуют разные нации, почему существует и для чего существует государственная власть, какая роль государства, как относиться к правительству. Мы об этом читаем в 9 и в 11 главах. Кроме того, 6. Книга «Бытие» дает нам еще одну очень важную часть. Она объясняет происхождение Израиля. Израиль – это особый народ, который избран Богом для особой цели. И некоторые люди обожествляют его, другие, наоборот, ненавидят. И вот книга «Бытие» объясняет, кто такой Израиль, откуда он появился, в чем его природа. Кто были эти люди, которые были праотцы Израиля? И для чего все это? Для чего он существует? Какое его предназначение в истории? Это явно, явно исторически доминирующая нация в истории. Но нет никакого народа, который не существовал бы, государства, которое не существовало бы 2000 лет, а потом вновь появился. И который сохранился. Это очень важная часть. И книга «Бытие» подробно представляет без прикрас историю возникновения этого народа. Много говорится об Аврааме, Исааке, Иакове. Говорится не только об их вере, но и о их провалах. Говорится о их слабости, говорится об Иосифе, о чудном его избавлении и так далее. И самое большое, самое последнее, то, о чем нам рассказывает книга «Бытие», это происхождение Божьего плана спасения. Это, пожалуй, самая главная цель книги «Бытие». Давайте еще раз посмотрим. Книга «Бытие» открывает нам реальность Бога. Она показывает нам, кто Бог. Почему? Потому что, не зная Бога, мы не можем правильно ориентироваться в жизни вообще. И после этого она говорит, это книга, объясняющая происхождение. Происхождение неба и земли, то есть Вселенной. Дальше происхождение людей. Кто такие люди? Дальше происхождение греха. Что стало с людьми? Дальше происхождение цивилизации, как грешные люди, они все-таки имеют способность от Бога для того, чтобы развиваться. И что это такое, и как к этому относиться. Дальше происхождение народов и государств, тоже в книге «Бытие». Это большая часть жизни, нашей жизни сегодня. Кроме того, происхождение народа израильского конкретно. Много сказано об этом. И последнее происхождение на фоне всего этого. На фоне всего этого представляется происхождение Божьего плана спасения. Мы уже говорили о нескольких местах, и я хочу прочитать несколько текстов из книги «Бытие», которые помогают нам это увидеть. Во-первых, 3 глава, 15 стих. Сразу после грехопадения Бог обращается к змею и говорит: «Вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету». То есть Бог с самого начала говорит, вот как будут развиваться обстоятельства, и моя цель заключается в том, чтобы однажды семя жены поразило дьявола в голову. Дальше в 9 главе мы читаем, Бог заключает завет с Ноем и его детьми. Этот завет очень интересный. Посмотрите, 9 глава, 8 стих. «И сказал Бог Ною и сынам его, вот я поставляю завет мой с вами». Бог совсем не обязан заключать с кем-то завет. Но в данном случае он проявляет свою добрую волю, он заключает с ними завет, со всякой душой живой. Вот в чем он заключается, 11 стих. «Поставляя завет мой с вами, не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы человечество смогло просуществовать достаточно, чтобы линия Спасителя, линия искупления могла быть развита и реализована. Далее, избирая Авраама, Бог заключает с ним завет. Посмотри, как шаг за шагом мы видим это учение об искуплении представляется перед нами все более ясно и более глубоко. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Заметьте, вот здесь уже ясно выражена финальная Божья цель. Он избирает Авраама. Он созидает, делает, производит из него народ для того, чтобы однажды через него благословить все племена земные. Послание Галатам говорит нам о том, что речь идет здесь об оправдании, совершенном Иисусом Христом на Голгофском кресте. Он говорит, что это будет не так просто. Он говорит о том, что это будет достаточно долго. 15 глава, посмотрите. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». То есть он ясно говорит, это займет много лет. Много столетий это займет. То есть это начало большой истории, большого плана, который последовательно будет реализован. Мы видим, как Бог очень осторожно, очень тщательно, очень настойчиво и последовательно ведет свой народ к этой цели. Помните историю, когда Иосифа продают братья в рабы? Ну, в любом, чаще всего в таком случае он должен был бы просто потеряться там среди многочисленных рабов Египта. Но есть одна фраза, которая повторяется несколько раз. 39 глава, 2 стих. «И был Господь с Иосифом». Почему? Потому что Господь осуществляет свой план. Итак, книга «Бытие» открывает нам Бога, объясняет нам основу всего, что происходит сегодня в мире. И приступая к изучению ее, мы просим Бога о том, чтобы Он помог нам, позволил этим истинам заложить прочный фундамент, чтобы сформировалось наше мировоззрение. Я хочу закончить Псалом 118-м. 142 стих. «Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина, правда откровений Твоих вечна». И последние слова. «Вразуми меня, и буду жить». Помолимся об этом сейчас.